Здравствуйте, дорогие друзья! Вот наконец-то нашлось время на то, чтобы снова обратиться к вашим вопросам, ко второй их части. И первое, что я должен сделать, прежде чем мы начнем с вами такое заочное взаимодействие, это я должен, во-первых, извиниться, что произошла такая задержка. Ну, во-первых, вы, наверное, уже знаете, что вторая часть ответов на вопросы была воспринята администрацией YouTube как неподобающая каналу, и за это мы получили страйк второй, после которого, если будет третий, то канал закрывается. И в связи с этим пришлось очень серьезно подумать, каким образом отвечать на ваши вопросы, чтобы не нарваться на закрытие канала. Так что отчасти двухнедельная пауза была вызвана этим. С другой стороны, огромное количество дел, с которыми надо справляться, и дел, которые были запланированы, увильнуть от которых невозможно. Поэтому то, что я вернулся сегодня к заключительной части ответов на ваши вопросы, ну так вот по жизни сложилось. Это главное из преамбулы. Далее. Поскольку я не знаю, какие будут вопросы в этой серии, я принципиально не знакомлюсь заранее с текстом, да и нет такой возможности. Все сосчитано у меня в моем графике. То я принимаю во внимание все перед этим сказанное, буду вынужден кое-какие темы обходить, если угодно, но не увиливать от вопросов, но отвечать так, чтобы это не привело к каким-нибудь ненужным последствиям. Хотя вопросы все очень важны, все очень актуальны, и, возможно, я не знаю, еще к вопросам не подошел, некоторые из них уже получили ответ в виде каких-то событий. Посмотрим. В любом случае, я очень рад, что наконец-то получилась такая возможность вернуться к вашим вопросам. Далее. Снова и снова вынужден повторять. Вот эти, к счастью, не очень частые акции по поводу нашего канала, грозящие его закрытием, они говорят о том, что все-таки надо принять во внимание мои советы по фиксированию себя, подписка имеется в виду, на дополнительных каналах Астралионика-2, Астралионика-3. Найти их в YouTube совершенно несложно. Нажать там соответствующую кнопку тоже. И в таком случае, если, ну не дай бог, с главным каналом что-то случится, и мы не доживем до очень ожидаемого многими друзьями нашего канала рубежа 100 тысяч. Я, кстати, за этим не слежу совершенно. Ну тогда будем спокойно взаимодействовать на других площадках. Что касается материалов, которые публикуются в YouTube наших, еще раз напомню, когда выходит наш ролик, под ним, под видео, всегда есть описание того, что содержится в ролике. Ну, там всегда помещается, во-первых, выходная информация по всем нашим каналам. Во-вторых, там приведены все имеющиеся у нас на сегодняшний день тексты воззвания к светлым силам космоса. Это та информация, которая, я еще раз подчеркиваю, всегда публикуется под всеми нашими видео. Те, кто смотрит наш канал на смартфонах, ну, у них могут быть какие-нибудь сложности в доступе к этой информации. Хотя это все очень так это смешно. Те, кто смотрит нас со своего компьютера, там все очень просто. Там все гораздо нагляднее. И, пожалуйста, смотрите то, что там дано в виде ссылочной информации. И прежде всего, ссылка на наш сайт astralionica.space. Много раз говорилось о том, что даже если какой-то ролик на YouTube банится, получается страйк, то наши доблестные друзья успевают перенести этот ролик на наш сайт, откуда он уже никогда никуда не пропадает. Поэтому было очень много переживаний, но как мы не успели посмотреть ответы на вопросы во второй серии, мне тоже не очень приятно, что доблестный Егорка, может быть, и не успел прочитать ответ на свой прекрасный вопрос про 39-е царство, про 30-е государство. Так вот там, на сайте astralionica.space, все есть. И, пользуясь случаем, я очень прошу Егорку вместе со своими старшими наставниками все-таки написать мне на почту. Она тоже всегда указывается под видео. И я в этих ответах на вопросы обещал, что за вопрос, который задал Егорка, ему положен приз. Он до сих пор дожидается. Жду письма. Ну и после такой преамбулы давайте сегодня приступим к ответам на вопросы. И начну я с нескольких вопросов, которые мне задал друг наших каналов под ником Хал. Тут все касается гомеопатии, и поэтому эти вопросы, конечно, и другие наши друзья задавали, поэтому я прежде всего к ним и обращаюсь. Итак, в его вопросах, которые он задавал не единожды и составлял по-разному, есть много важных элементов. Начинаем с первого. По поводу трогать руками гомеопатический препарат. И Хал пишет: можно же брать в чистую руку отмеренные 5 крупинок тому, кто будет их себе в рот класть. Значит, понятие «чистые руки» – это весьма такое условное понятие для тех, кто знает, как, каким образом взаимодействует гомеопатический препарат с человеческим организмом. Если друзья нашего канала прочитали, я очень надеюсь, маленькую брошюрку, которую написал для пациентов, то не понимают, что речь идет об энергетическом, прежде всего, и энергоинформационном взаимодействии с организмом. И тут важно все. Это первое. Второе. Вы можете вымыть руки с мылом, но через очень и очень короткое время автоматически организм сам покрывает поверхность вашей кожи жировым слоем. Ну, так все работает. И поэтому все равно чистота тут такая условная. Именно поэтому все гомеопаты, во всяком случае те, кто нормально обучены своему ремеслу, всегда советуют крупинки, если мы говорим о крупинках, помещать в рот, либо насыпая их на пробочку, которая закрыта стеклянная бутылочка, если это в таком виде упаковано, и из пробочки просто закидывать в рот, не касаясь крупинок ни руками, ни губами, то есть с расстояния. Если упаковка старого типа, ну иногда это бывают такие бумажные коробочки, то для этого надо иметь просто набор одноразовых пластмассовых ложечек. Ну, нет ничего проще. Может быть, деревянная ложечка, стеклянная, фаянсовая, какая угодно, только не металлическая. Это очень важно. Так что я очень надеюсь, что и Хал, и многие друзья нашего канала, которые следят за гомеопатической темой, примут это все к сведению. Но если по какой-то причине, честно говоря, я не могу понять по какой, но может быть такое бывает в жизни. Вот никак невозможно, чтобы в руки не взять. Ну хорошо, тогда насыпайте себе в ладошку 5, 6, 7, но не менее 5 крупинок, закидываете в рот и рассасываете. При этом почти всегда, почти наверняка эффективность действия гомеопатического препарата снижается примерно на 15-20%. И вот тут я говорю, ссылаясь на исследования, по крайней мере, французских гомеопатов, которые и эту тему строго научно отработали. Идем дальше. По поводу применять несколько препаратов вместе. В скобках, в сложных ситуациях, когда показаны несколько, или когда просто неясно и подходят многие. Или чтобы не ждать, чтобы применить то, что надо во вторую очередь. Принимать и или чередовать. И дальше Хал добавляет. И вы несколько раз рекомендовали одновременный прием нескольких, в скобках, гиперикум с арникой. И у той же марки Хейль комплексные препараты. А у всех авторов читаю, что по одному, что по очереди чередовать и так далее. Но не сразу, 2-3 или более. Поэтому вопрос о том, как влияет и влияет ли одновременный прием нескольких разных препаратов. Или может есть какая-то логика в том, как и что можно принимать вместе, а что точно нет. Начну с того, что тему разных видов применения в гомеопатии сочетанных или одиночных препаратов, это так называемый плюралистический подход, когда много, или назначение только одного препарата, это уницистский подход. Я об этом говорил. И эта тема довольно серьезно обсуждается, для некоторых она болезненна, некоторые переживают очень сильно по этому поводу. Могу сказать так, что и из моей практики, из практики очень многих моих коллег, которые вынуждены работать с так называемым, ну, потоком пациентов, очень важно выиграть время, решить ситуацию как можно быстрее, когда обстоятельства не позволяют найти конкретный один препарат. Это первое. Далее, действительно, в этих случаях помогают уже готовые комплексы гомеопатические. И, ну, это не только фирма Хейль. Есть несколько фирм, которые довольно хорошо себя зарекомендовали в этом смысле, где не встречается каких-то несуразностей, которые бывают у других фирм. О несуразностях чуть позже. Ну, например, ДХУ, Deutsche Homöopathische Union. Есть такая фирма с большими-большими филиалами по всему миру. Пишется Бойрон, читается Буарон по-французски. Такая фирма есть и в Америке, и так далее. Но там очень редко бывает больше 5 компонентов, которые, по крайней мере, друг другу не противоречат. И вот сейчас я не буду обсуждать эту тему, это очень специфический, долгий разговор, и в гомеопатии международной, повторяю, до сих пор есть большие дебаты на эту тему. Чтобы дебатов не было, хочу сказать сразу, что в гомеопатической классике есть понятие о совместимости препаратов или об их противоречивости. И существует совершенно конкретная таблица. Таблица, в которой приведены главные препараты, применяющиеся в гомеопатии. И там самое главное, приведены препараты, которые либо являются дополнением к указанным препаратам, либо являются антидотами, то есть которые снимают действие этого препарата. Ну и ряд других позиций. Поэтому, если речь идет о назначении нескольких препаратов при конкретных проблемах, ну, например, травма, конкретная травма, специфическая травма, может быть, это порез и одновременно ущемление мягких тканей, например, пальцев и так далее, то если вы смотрите в гомеопатическую материю медика после реперториума, то там понятно, что да, надо назначить несколько препаратов. И вот, опираясь на эту таблицу, можно понять, будут ли эти препараты друг другу помогать или друг друга просто обнулять, грубо говоря. Эта таблица, ссылка на нее, будет дана после этого видео, внизу. Там, где будет авторский прикрепленный комментарий. Он всегда на первом месте. Он никуда не опускается, поэтому найти его будет очень легко. Так что одновременный прием нескольких разных препаратов возможен, и в этом нет никакого противоречия с фундаментальным принципом гомеопатии – поиск одного индивидуального препарата, соответствующего полностью конкретному пациенту. Но для того, чтобы выиграть время и все-таки, чтобы человек не мучился какое-то время до приема, можно такую практику осуществлять и помнить о том, что главная задача гомеопата все-таки найти вот святая святых или главную вещь, золотой ключик, конституциональный препарат. Тогда все нормально. По поводу путешествий и проведения препаратов либо в багаже, я так понимаю, провоза скорее, надо было написать, в багаже через рентген, либо через металлодетектор, рамку. Как можно, нельзя и какие последствия. Лучший способ – заворачивать все гомеопатические препараты в кухонную фольгу. Проверено. Работает отлично. По поводу типа воды, которой можно пользоваться для разведения настоек. Хейлевских, например. Да и просто выпить до и после приема. Так, ну тут уже что-то такое не очень понятное. Итак, кто-то говорит, что кипяченую можно, а кто-то, что минеральную, а кто-то, что вообще лучше не пить ничего ни до, ни после. Какие к воде должны быть требования и есть ли вообще? Или просто, чтобы не трубопроводная, или чтобы не с чем-то химозным в составе? А если из фильтра обратного осмоса? Вот такая кучка вопросов. Кстати, то, как человек задает вопросы, каким образом, его достаточно хорошо характеризует с точки зрения классической гомеопатии. Прям можно уже начать составлять гомеопатический портрет. Итак, классика. Давайте к ней обратимся. Она говорит, что для использования гомеопатического препарата и в виде разведения, прежде всего, необходимо использовать самое простое. Кипяченая вода. Она должна быть охлажденная. Вот и все. Все остальное это, ну, что-то такое не вполне понятное, и не вполне понятно, откуда автор вопросов все это там про минеральную воду взял. Мне кажется, нет ничего проще, чем вскипятить воду и налить ее в какой-нибудь сосуд, чтобы она там была в закрытом виде, под крышечкой, и использовать ее. Так что и насчет обратного осмоса то же самое. То есть главный элемент – прокипятить. Все, дальше все вопросы снимаются. По поводу оккультной составляющей в гомеопатии. Так. Помню, что вы неоднократно упоминали о наличии оккультной компоненты в гомеопатическом методе. Расскажите, пожалуйста, что это за составляющая и что в нее входит, и как она помогает обычной, здесь в кавычках, гомеопатии. Так, ну, наличие оккультной компоненты в гомеопатическом методе, оно абсолютно и безусловно. Об этом написано в моей маленькой брошюрке. И в том числе там говорится о том, какая на самом деле сила, какой фактор работает при потенцировании гомеопатического препарата. С точки зрения нашей классической, упертой во многих местах науки, это оккультизм и эзотерика. С точки зрения православной нашей церкви, это колдовство и прочие дела. При том, что есть публикации отцов, скажем так, нашей православной церкви, наших современников, которые, в принципе, позитивно отзываются о гомеопатии, сами ее принимают. Некоторые из них применяют гомеопатические препараты, помогая своей пастве. Но там довольно жесткий принцип. Это все до 12-го сотенного разведения, или мы говорим, потенции. Потому что, а дальше начинаются, ну, в общем-то, средневековые такие домыслы. Я оставляю все это на совести наших замечательных батюшек, которые упорствуют в нежелании разбираться в энергоинформационной составляющей гомеопатической методы и продолжают пребывать в таком не вполне просвещенном умосостоянии. Но каждый выбирает свою стезю в познании этого мира. У них своя. Так что оккультная составляющая в этом смысле тут абсолютно безусловная. И в моей маленькой брошюрке черным по белому написано, это действительно продолжение того, что известно в истории нашей науки как алхимия. Это настоящая алхимия, только примененная таким гуманным образом, в самом простом своем виде. Далее. Что еще есть оккультного в гомеопатии? Ну вот это то самое, что настоящий пытливый гомеопат может, подчеркиваю, может найти при собственном поиске в литературе, которая иногда совсем не связана с гомеопатией. Но для этого надо иметь довольно и достаточно широкий взгляд на окружающий нас мир. Особенно хорошо при этом ориентироваться на таких гигантов мысли и практики, как Леонардо. Вот у него надо учиться таким подходом. Кстати, Леонардо очень хорошим был оккультистом, и многое из того, что он у вас оставил в своем художническом наследии, имеет в себе совершенно точно некую оккультную составляющую. Почитайте исследования картин Леонардо и того, как, каким образом ему удавалось наносить линии тоньше человеческого волоса. Но последнее, что я хочу сказать на тему оккультной составляющей. Мне посчастливилось получить часть такого знания во время своей учебы и научно-практической работы в Европейской академии холистики, где я и расширял свои познания и в обычной медицине, и в гомеопатии, и во многих других видах альтернативной медицины. Там были соответствующие весьма авторитетные источники. Я назову это так. Ну а дальше, из того, что можно сказать здесь в дополнение, я уже сказал о чтении каких-нибудь источников, не связанных напрямую с гомеопатией. Я всем советую прочитать Пятикнижие под общим названием «Маги» Веры Ивановны Крыжановской. Если внимательно читать и вдумываться в то, что там написано, вы многое оттуда можете почерпнуть, и это будет касаться гомеопатии. Так что Я считаю, что хоть как-то на этот вопрос ответил. Идем дальше. Про совмещение двух или более препаратов. Например, если назначить арнику с гиперикумом. В скобках, например, в 6С или 30С. Но тут как-то уже что-то похожее на складывание литров с метрами. Если мы говорим о одновременном назначении арники с гиперикумом, это два препарата, применяющиеся в гомеопатии широчайшим образом при разных видах травм. Арника – это все, что связано с травмами любого происхождения. Гиперикум – это прежде всего травмирование нервных окончаний. Поэтому гиперикум в гомеопатии называют арника для нервов. Вот, например, тяжелейшие травмы, когда кончики пальцев защемляются в дверях. Те, кто пережил, что это такое, они знают. Тогда надо принимать арнику с гиперикумом. И если ситуация вот только что, вот прямо сейчас, тогда 6С. Если уже прошло какое-то время, ну, по крайней мере, сутки, уже имеет смысл принимать 30-е сотенное разведение, или, как мы говорим, потенцию. Так, или арнику со стафизагрией. Стафизагрия – это то, что в гомеопатии сразу ассоциируется с рваными ранами или резанными такими особыми. Или последствия вмешательства хирургического скальпеля. Все это тоже затронуто в моей маленькой книжечке про гомеопатию. Или еще с русом. И или рутой. Но РУС – это сокращенное название препарата РУС токсикодендрон, или, как в гомеопатии очень часто сокращается, РУС токс. Ну, если речь идет о РУС токсикодендрон, РУС токс, то это не просто травма, а это специфические последствия травмы, которые выглядят совершенно конкретным образом. Для этого надо просто прочитать книгу «Материя медика», как описаны там эти симптомы, при которых работает препарат РУС-ТОКС. Сразу скажу, что препарат работает тогда, когда уже проявила себя прежде всего стрептококковая инфекция. Вот РУС тогда хорошо работает. Рута, ну это все, что связано с повреждением кости и особенно надкостницы. То же самое, если свежая травма, значит шестая потенция, если прошло какое-то время, хотя бы сутки, тогда 30-е имеет смысл. Дальше. При таком комбинировании каждый препарат ведь отдаст все свои полезные свойства, вопросительный знак, не будут ли они друг друга перекрывать, в кавычках. В известном смысле они и должны в таком случае друг друга перекрывать, то есть помогать друг другу, а не противоречить друг другу. Так что каждый препарат действительно должен отдать то, что полагается, и все будет вполне нормально, если все применено правильно, соответственно картине повреждения. Ну а после прохождения какой-то острой фазы, в скобках, когда много всего и очень плохо, и из этого, в кавычках, много всего, некоторые симптомы напрямую указывают на отдельные препараты. Например, скобка закрывается. Перейти, конечно же, на один какой-то конкретный препарат, картина которого была бы максимально точно отвечала картине симптомов. Я читаю, как написано. Ну, все верно? Я же об этом как раз и сегодня говорил, и очень много говорил ранее в других и обращениях к друзьям нашего канала, и в диалогах, и в ответах на вопросы, в том числе с Владиславом Платоном. Тут он пишет, это я к тому, чтобы не играться, в кавычках, с тем, как рекомендуют некоторые гомеопаты, что давать разные препараты по очереди. А просто давать, например, один день сразу несколько, а уже после утихания болезненности и улучшения общего состояния переходить на один конкретный какой-то. Замечательный стиль изложения. Ну да, еще раз могу только подтвердить сказанное, но только я бы это все сказал проще и короче. И еще небольшой вопрос, который в голове часто кружит, это вопрос по подбору потенций. А именно, про чуть большую унификацию и упрощение для непрофессионалов при применении в быту. В какой-то момент доберусь до формирования домашней аптечки и хочется понимать разницу между десятичными и сотенными. Вот в каком ключе. Некоторые состояния, в скобках, особенно острые, в вашей брошюре вы рекомендуете закрывать десятичными, а другие, большую часть, сотенными. Читая книги, о которых я упомянул в предыдущем сообщении, которые прочитал и еще читаю, чаще всего речь идет о сотенных. И я так себе придумал, что когда буду формировать аптечку, то буду брать две потенции. 6С, то есть шестая сотенная, для попроще, в кавычках, случаев. И 30С для, в кавычках, особо напряжных. Ну, дай бог автор вопроса разобраться, что там попроще, что там особо напряжный. При том, что обычно вообще, как я понял, берут просто 30С и все. В скобках для экономии и упрощения выбора. Прокомментируйте, пожалуйста, насколько мой выбор именно в этих двух потенций разумен. Да, ну, отчасти на этот вопрос уже отвечено только что, когда речь шла о травмах. Так что, в принципе, ответ на этот вопрос, и тут от меня ждут комментарии, скорее, не ответ на вопрос, уже дан. И в связи с этим тоже небольшой вопрос идет дальше. Можно ли как-то глобально, в кавычках, объяснить разницу между десятичными и сотенными? И можно ли вместо десятичных всегда использовать сотенные? Не будет ли это неправильно? Когда их десятичных в скобках нет, например, в домашней аптечке, а есть только сотенные. А заказывать именно какую-то десятичную для какого-то конкретного случая и долго, и дополнительные траты, так как аптека продает минимальное количество в 10 грамм, наша одесская гомеопатическая аптека, например, где этих крупинок всяко больше, чем надо на пару дней приема, например. Так, ну слава богу, вопрос закончился. Итак, что такое потенцирование по десятичной шкале и по сотенной? Это абсолютно точно объяснено в моей маленькой книжечке. Гомеопатия, звездная алхимия здоровья. Таково ее название. И ссылка на нее будет дана после этого видео. То есть, как производятся эти потенции, там сказано. А вот как они друг с другом соотносятся. Значит, здесь существует четкое понятие международной гомеопатии, на котором все в общем-то сходятся. И тут особых противоречий нет. Значит, в том, что касается гомеопатических потенций сотенного типа до С12, то есть до 12 сотенной потенции, то тут по отношению к десятичным всегда принцип удвоения. Например, шестая сотенная потенция, то есть С6, для гомеопатической десятичной шкалы это будет D12. И те, кто внимательно прочитали мою книжечку, они понимают, почему. Сам метод об этом говорит. Там так все работает. То есть, если стоит вопрос, какую взять десятичную потенцию, если кто-то назначил С6, а в аптеке есть только десятичные потенции, значит, надо брать D12. И если речь идет о сотенной С12, значит, десятичная, то есть D или X, будет D или X24. А вот После сотенной 12-й потенции, вот тут начинаются дебаты. И, в общем-то, совершенно понятно, откуда они растут. Они растут прежде всего из не очень понятной для абсолютного большинства физиков-медиков физики процесса, потому что после 12-й сотенной потенции, как известно всем, и прежде всего опровергателям гомеопатии, уже не остается ни одной молекулы исходного вещества. И тогда начинают там плясать вокруг того, что «а, это плацебо, там ничего не работает». Там работает. Там работает энергия и информация. Когда количество переходит в качество, а качество переходит в свое другое состояние. То есть вещество, энергия, информация. Вот как все здесь работает. И оно работает. Оно действительно работает, потому что это проверено самыми сложнейшими опытами. Я об этом много раз говорил. Так что при таком подходе, в общем-то, спокойно это можно использовать. Но если речь идет о применении сотенной потенции, допустим, С30, то тут все-таки, это я уже говорю, исходя из, во-первых, собственного опыта, из опыта тех коллег, с которыми я взаимодействую, и из понимания сути энергоинформационного процесса взаимодействия гомеопатического препарата с энергоинформационной сущностью человека, всегда надо ждать, когда вам приготовят именно 30-ю сотенную потенцию. Есть аптеки, которые готовят 15-ю сотенную потенцию. Ну, есть случаи, когда вы можете заказать 16-ю, 17-ю, правда, это всегда воспринимается очень, так это, нервно, потому что для провизоров, гомеопатов проще работать всегда по накатанной. И у них всегда есть определенная методика, как делается там 30-я. Потом, после 30-й, чаще всего назначается или С100, гораздо чаще С200 и так далее, потом С1000. И для этого разработана специальная упрощающая методика. Поэтому, когда вы просите что-то такое посередине, ну, можно нарваться на неудовольствие, которое обычно спокойно решается определенной доплатой. Это бывает всегда, потому что в большинстве случаев это ручной труд и довольно тяжелый. Это я знаю на собственном опыте. Так что, завершая ответ на этот вопрос, еще раз. Система удвоения. Если речь идет об аналоге для препарата в сотенной потенции, допустим, С6, шестая сотенная потенция, то в десятичной это будет 12. И обозначается D12 или X, латинское, 12. Я очень надеюсь, что на эту часть вопросов я ответил. И сейчас этот ролик я завершаю. Таким образом, мне бы хотелось, чтобы он был целиком и полностью посвящен только этой теме. Теме гомеопатии, которая прозвучала благодаря другу нашего канала, которого зовут определенным образом Хал. Итак, на этом этот короткий ролик мы заканчиваем. И как только появится время, я приступлю к ответу уже на те вопросы, которые были поставлены довольно давно. Будем на них отвечать. Всех вам благ, доброго здравия, успехов во всем, что касается не только здоровья, но и нашего общего дела строительства светлого будущего. До новых встреч!